Глава 7. Не покидай меня. Оленюшка чувствовала себя никому больше не нужной. Странное и печальное было это ощущение. Совсем недавно жила себе дома, была всеми любима, надежда большого дружного рода, его гордость и продолжение. «Променяла», — на прощание сказала ей мать. Сказала без гнева, без озлобления, просто с горечью, но была эта горечь хуже крика и ругани. Так она могла бы приговорить, выкидывая вещь, задорого купленную на торгу, с любовью принесенную в дом, и тут-то оказавшуюся порченной, ущербной, ни к чему не пригодной. А вот и дочь враз ощутила себя негодной, неблагодарной, бездельной, посрамлением и предательницей родного дома, где за нее каждый рад был жизнь положить. Чем, спрашивается, отплатила? Теперь они с Шаршавой жили у зайцев, и здесь с ними все были ласковы, но могло ли тепло здешней печи сравниться с домашним? Здесь даже в хлеб добавляли иные травы, чем дома, и душевная боль окрашивала непривычный вкус горечью. Одним из самых страшных венских проклятий было пожелание всю жизнь есть хлеб, не матерью испеченной. Оттого оленюшка почти каждую ночь просыпалась от ужаса. Во сне она получала известие о кончине родителей и о том, что перед смертью, прощаясь с белым светом, сторонами земли и иным прижизненным окружением, они называли по именам всех своих детей, кроме нее. Или вовсе обращали к блудной дочери слово обвинения и упрека. А горестную весть оленюшке приносил не родич, даже не свойственник, захожий незнакомый человек. И рассказывал, не ведая, с кем говорит. Да еще и присовокуплял к родительскому обвинению свое, и оленюшка, выслушивая, не смела объявить о себе. Будто от этого что-нибудь могло измениться. И просыпалась, как бывает всегда, когда привидевшееся становится невыносимым. Вот только облегченно перевести дух, ох же ты, хвала старому оленю, это было не наяву, не получалось. Потому что в подобных снах отражается правда, великая и страшная правда, которую человек, бодрствуя, не решается допустить в свое сознание и напрямую осмыслить. И вроде бы удивительно, а вдуматься так и не очень, в этих оленюшкиных снах никогда не появлялся Шаршава. А что ему появляться? Он днями торчал в кузнице, что-то показывая кузнецам зайцев и сам у них чему-то учась. А когда приходил, для него никто не существовал, кроме милой Заюшки и двух маленьких девочек, которых люди уже называли щегловными. На что ему еще и названная сестра? «Ладно, с горечью, — думала оленюшка, — у зайцев нам не век вековать, станем уходить, тут-то понадоблюсь». Их с Шаршавой, ясное дело, никто не гнал за порог, и, надобно полагать, не погонит. Но не будут же зайцы бесконечно привечать у себя двоих отступивших от родительской воли два позорища некогда славных семей. Иначе получится, будто для них тоже мало что значит установление пращуров. И кто ж тогда придет бус спросить у их дочерей? Кто примет в женихи парней из подобного рода? Какая вообще им может быть вера? Должно быть, оттого оленюшке все никак не удавалось войти в круг хозяйственной жизни. Все время чувствовала не своя здесь, гостья. Не ей месить тесто, не ей готовить еду и мыть горшки с мисами, не ей шить, ткать, вязать, доить коров, кормить поросят. Оленюшке отроду, неприученной сидеть сложа ручки, вынужденное безделье было худшая кара. В конце концов, она набрала веревочных обрезков, оставшихся от починки рыболовных снастей, и ушла на берег говорливого крупца, и уселась под березами плести сеточки. Может, сгодятся кому хоть лещей в коптильне развешивать. Здесь, возле речки, в надвигавшихся сумерках жужжали немилосердные комары. Девушка затеплила дымный маленький костерок отгонять кровососов. Пес, увязавшийся за нею из деревни, погулял туда-сюда в рощице, на всякий случай оставляя друзьям и соперникам свои метки, потом подошел к оленюшке и улегся поблизости. Его толстую, плотную шубу комары прокусить не могли и садились только на морду. Время от времени кобель неторопливо смахивал их лапой. Сеточку сплести нехитрое дело. Самых простых способов оленюшка навскидку знала не меньше дюжины. Но это простых. а поразмыслить, и несчастная сеточка для копчения превращается в узорное кружево, в котором оказывается уже и не грех поднести вкусную рыбину или гуся, большухи соседнего рода. Насколько оленюшка успела заметить в кладовках, у зайцев, славившихся плетением корзин, красиво связанных сеточек вроде бы не водилось. Что ж, может, понравится кому изделие ее рук, захотят еще наделать таких? А может, наоборот, дождутся ухода засидевшихся гостей и все выкинут потихоньку, чтобы случайно не задержалось под добрым кровом их с шаршавой злосчастье? Оленюшка затянула последний узелок, довершавший череду ровных веревочных шестиугольников. Ну, как есть, выкинут. Никому-то не нужна. И сердито зажмурилась, ткнувшись носом в рукав. Злые слезы впитывались в полотно. В полотно совсем недавно матерью сотканное. С любовью сотканное. Доченьки невесте на добро и удачу. Когда оленюшка подняла голову в двух шагах от нее, уютно подобрав ноги, сидела на теплом пригорке незнакомая женщина. Красивая женщина в уборе замужества, красивая и совсем молодая, помоложе матери оленюшки. Такая, что ее старшим детям могло теперь быть лет 10-12. Она молча смотрела на оленюшку и слегка улыбалась ей, словно родственнице или милой подруге, очень любимой, но давно невиденной. И сама казалась оленюшке смутно знакомой. Так знакомой, словно встречала она когда-то не ее, но ее брата родного, очень похожего. Брата. Или сына, к примеру. Вот тут оленюшка приросла к месту и почувствовала, как волосы на затылке начал приподнимать ледяной сквознячок. Почему ей подумалось о сыне? Что-то неправильно, что-то не так. Что именно, она еще как следует не понимала, но во рту пересохло, и язык вовсе не поворачивался произнести вежливое приветствие. Женщина была из веннов, но не зайчихой. На паневе чередовались зеленые и черные клетки, а бахрома... Оленюшка присмотрелась к праздничной прошве паневы, разукрашенной алым и белым узором, торопясь увидеть нужные приметы и должным образом приветствовать женщину, пока та не укорила ее за невежливость. И до нее сразу дошло, что же было неправильно. Как водится, странность, которую она только что не в силах была истолковать, обрела сразу несколько объяснений. Во-первых, совершенно не встревожился пес, а оленюшка уже убеждалась, каким он был сторожем. Во-вторых, женщина сидела в свежей молодой травке, но зеленые стебельки кругом нее не были примяты, не хранили неизбежных следов. И что-то уже подсказывало, когда встанет и удалится, понять, где сидела, будет нельзя. А в-третьих, оленюшкин костерок, куда она нарочно положила травы и гнилушек, в бледных весенних сумерках почти не давал света, больше дымил, но язычки пламени все-таки прорывались. И вот женщина чуть повернула голову, и огонь на миг отразился в ее глазах, заставив их вспыхнуть двумя озерками бирюзы. Не как у человека. А как у... И все встало на место. И пропал страх. И сделалось ясно, отчего женщина казалась смутно знакомой. Оленюшка торопливо поднялась на ноги и низко, рукою коснувшись земли, поклонилась неожиданной гостье. «Здраво буди, государыня-свекровушка!» В самый первый раз выговорилось заветное слово, выговорилось удивительно легко, радостно и свободно, так что оленюшка даже улыбнулась. «Прости бестолковую, не сразу признала тебя». Женщина тоже улыбнулась и ответила ласково. «И ты, дитятка-невестушка, здравствуй. Что, не сладко тебе?» Оленюшка опустила было глаза, разом стыдясь и отчаянно желая все поведать про свои горести. Тут же вновь вскинула взгляд, опасаясь, как бы чудесная пришелица не растаяла в жемчужной пелене, кутавшей речной берег. «Да что рассказывать? Сама все знает, поди». И вместо жалоб оленюшка с лихой отчаянностью махнула рукой. «Да я-то что? Сделай милость, государыня, про него расскажи». Но ее собеседница лишь едва заметно кивнула. Потом, мол, погоди. И спросила еще. «Домой не хочешь ли? Чтобы все сталось, как прежде». Глаза, только что сверкнувшие звериными огоньками, вновь были совсем человеческими. Мудрыми, печальными и всемогущими. У оленюшки даже голова закружилась. Объятия матери, родное тепло, дом. Что-то уверенно подсказывало, государыне свекровушке дана была власть заставить судьбу заново поменять русло. Зря ли сумерки, словно бы не касались ее. Одежда и тело хранили отсвет нездешнего солнца, кутавшего женщину едва заметным мягким сиянием. «Не хочу я назад, госпожа моя», — ответила Оленюшка совсем тихо. «Не могу я Шаршаве женой быть. Пускай заюшку свою любит». Из глаз полилось, но не детским обиженным всхлипом, который она только что утирала, а неудержимым потоком. Оленюшка опустилась перед дивной гостьей на оба колена. «А ты сделай милость, скажи, не томи, с твоим сыном свижусь ли еще?» «Свидишься, дитятка», — ответила женщина. Всего два слова, но насколько по-разному можно их произнести. Можно, как будто обещая на завтра радостный праздник, а можно и так, как довелось услышать Оленюшке. Она сразу увидела перед собой нелегкий, быть может, горестный путь и встречу, которая, как знать, не окажется ли коротким мгновением перед тьмой вечной разлуки. «Скажи, государыня», — взмолилась она. Договаривать не понадобилось. Дивная гостья снова поняла все, что дитятка собиралась сказать. «Сумей только узнать его», — словно издалека прозвучал голос. «Да по имени назвать верно». Оленюшка потянулась было к ней спросить, что же это за имя, но ощутила лишь теплое прикосновение ко лбу, как поцелуй. Женщина, завершившая свое земное странствие почти 20 лет назад, удалилась так же внезапно и незаметно, как появилась. Значит, все исполнило, для чего приходило. И снова их было лишь двое на речном берегу, Оленюшка да пес. И светились в полутьме белые стволы берез, словно врата на пути, который предстояло одолеть. Глыба плыла сквозь черную пустоту, не разбавленную, а лишь подчеркнутую крохотными искрами звезд, и казалась еще черней окружающей черноты. Сравнивать было не с чем, но чувствовалось, что глыба громадна. Она величественно поворачивалась кругом, давая рассмотреть себя с разных сторон. Местами она выглядела оплавленной, но там и сям торчали зловеще иззубренные утесы, а местами виднелись резкие изломанные сколы. В свете звезд их глубокая чернота отливала холодной радужной синевой. Сколы выглядели только что нанесенными, хотя на самом деле могли насчитывать и тысячи лет. Так мертвец, найденный в глубине медных выработок через полвека после кончины, кажется усопшим только вчера. Ничто не выдавало скорости движения глыбы. Лишь когда одна из звезд начала все явственней увеличиваться впереди, стало понятно, что небесный камень несся с чудовищной быстротой. И еще сделалось заметно, что это был не совсем камень. Лучи крохотного, далекого солнца не могли породить сколько-нибудь заметного тепла, но черные скалы затуманились паром. Так курятся куски льда, оказавшиеся на весеннем припеке. Только, наверное, здесь был не обыкновенный водяной лед, а замерзшие в воздухе, неведомо где и когда сгустившиеся и застывшие на непредставимом морозе. Чем ярче разгоралась близившаяся звезда, тем плотнее делался пар. При этом его струйки и облачка оставались такими тонкими и невесомыми, что даже свет был для них вещественной силой, наподобие ветра, сдувая испарение глыбы назад, образуя из них длинный, перистый, призрачно светящийся хвост. Между тем звезда обретала облик громадного, коронованного золотым пламенем, нестерпимо сияющего клубка. Глыба пришелица облетала его по широкой дуге, метя в другой шар, доверчиво плывший навстречу из черных ледяных бездн, голубой, в белесых разводах, сквозь которые смутно проступал казавшийся знакомым рисунок. Этот шар тоже светился, но не как звезда. Его сияние не обжигало, оно было мягким, ласковым, некоторым образом живым. Солнце сходило с ума, оно бушевало, простирая огненные языки, силясь сбить с пути черную стрелу, нацеленную прямо в сердце ничего не подозревающего мира. Зубчатые острия, напоминавшие чудовищные бастионы и башни, на глазах оплывали и испарялись, вскипая освобожденными облаками. Окутанные туманом равнины, а может, непомерные обрывы, как разобраться, где верх, где низ, в полном безмолвии покрывались паутинами трещин, трещины углублялись, быстро становясь пропастями, потом пропасти делались уже совершенно бездонными, ибо сквозь них начинали проглядывать звезды, и вот уже в сердце голубого шара несся не один камень, а целый рой гигантских обломков, рой, готовый разлететься, но еще удерживаемый силами взаимной тяги. Между тем звезд уже не было видно. Все заслонила безбрежная голубая чаша материков и морей, распахнувшаяся впереди. Волкодав успел понять, отчего рисунок океанов и суши с самого начала показался ему знакомым. Это был его собственный мир. Зря ли он столько раз жадно рассматривал и перерисовывал в библиотечном чертоге его очертания. Его мир. И выглядел он в точности так, как рассказывал звездный странник Тилорн, видевший его извне. Еще волкодав успел с ужасом сообразить, что вот сейчас черный камень с небес грянет прямо в голубое, белое, теплое, навеки изуродует, изменит живой облик. За миг до неизбежного удара, видения или сновидения, или как там его назвать, прекратилось самым неожиданным образом. Оборвалось и унеслось прочь, смытая щедрым ведерком холодной морской воды, обрушившейся в лицо. «Да очнись уже, скотина нечесанная!» — прорычал в самое ухо голос, тоже показавшийся странно знакомым. «Открывая глаза, каторжное мурло, хёгово семя, несчастье всей жизни моей!» Открывать глаза волкодав не желал. Ему хотелось назад, в оборванное видение. Он был уверен, что способен что-то сделать, как-то помочь. Еще мгновение другое, и он догадается и предпримет необходимое. Никто ему этих мгновений давать не желал. Он попробовал отвернуться от безжалостных рук, но убрать голову не удалось. Новый горько-соленый водопад бесконечно заливал ему ноздри и рот, не давая дышать, и, похоже, он выдал себя, совершив какое-то движение. «Ага, ага!» — хором закричало уже несколько голосов, по крайней мере, два из которых он точно узнал, только никак не мог вспомнить имен. Водопад прекратился. Нос немедленно стиснули жесткие заскорузлые пальцы. Когда волкодав дернулся и непроизвольно открыл рот, самый первый голос вновь выругался и обрадованно приказал «Лей!». В горло тут же полилась густая тепловатая жидкость, невероятно омерзительная на вкус. Глотать это или попросту задохнуться, неизвестно, что было хуже. Волкодав подавился и закашлял, корчась на мокрых качающихся досках. Он хотел высвободить голову, но ее стискивали крепкие ладони, а у него совсем не было сил. И он поневоле глотал, а еще больше вдыхал липкую теплую дрянь, от которой все кишки тотчас скрутила жестокая судорога. Когда же он понял, что вот сейчас умрет окончательно, если не от удушья, так от отвращения, мучители, наконец, выпустили его, и он получил возможность дышать. Его снова окатили водой, смывая растекшуюся по лицу гадость. Волкодав открыл глаза. Всего на мгновение, потому что солнце, радужно дробившееся в мокрых ресницах, жалило глаза гораздо больнее, чем то косматое в черноте изведение, казавшееся нестерпимым. Впрочем, он успел увидеть вполне достаточно. Даже больше, чем ему бы хотелось. Гораздо больше. Самое худшее, что это-то был уже не сон, а несомненная явь. Он лежал на палубе сигванской касатки, на носу, и небесную синеву над ним загораживал надутый ветром парус. Очень знакомый парус древнего, благородного и простого рисунка в синюю и белую клетку. Блестел наверху маленький золотой флюгер, а поближе паруса, который волкодав предпочел бы до самой смерти не видеть, были лица склонившихся над ним людей. Эти лица тоже никакой радости ему не доставили. Потому что в одном из них только дурак или слепой не признал бы Аптахара. Изрядно посидевшего и постаревшего, но все равно Аптахара. А второй был никто иной, как Шамарган. Волкодав молча пошевелился и понял, что руки у него не связаны. Это вселяло некоторую надежду. «Ишь, волком смотрит», — хмыкнул Аптахар. «Значит, вправду очухался». Шамарган же насмешливо поинтересовался. «Что однорукий? Проспорил? Как бы тебе самому вместо меня рыбам на корм не пойти?» «Если только этот молодчик обоих нас Хёгу под хвост живенько не загонит», не спуская глаз с волкодава, хмуро отозвался Аптахар. Вен только успел задуматься, что же именно высматривал старый вояка, когда Сигван вдруг ухватил его за шиворот и, с неожиданной силой перевернув, поволок как мешок к борту. «Давай, блюй давай, говорю!» Волкодав, к которому едва-едва возвращалась способность в полной мере ощущать свое тело, не говоря уж про то, чтобы им хоть как-то владеть, с искренним изумлением осознал, что приказ блевать относился к нему. Осознал и сразу почувствовал, что мерзкое пойло, которого его против воли заставили наглотаться, повело себя в его внутренностях непристойно и нагло. Вместо того, чтобы впитаться и рассосаться, как то вроде бы положено всякой порядочной жидкости, тошнотворная слизь, наоборот, что-то высасывала из его и так замордованного тела, что-то вбирала в себя. И вот насосавшись, должно быть, вытянув из волкодава последние соки, проглоченная дрянь явственно запросилась наружу. Или это его просто замутило от корабельной качки? Мореходом он всегда был никудышным. Оказавшись возле борта, Вен хотел приподняться на колени, чтобы хоть голову свесить наружу, но без помощи Аптахара с Шамарганом не смог даже и этого. По телу разливалась парализующая боль, бравшая начало глубоко в животе. Волкодав только тускло отметил про себя, что старый Сигван, вот уж кто был мореплаватель прирожденный, оттащил его к подветренному борту касатки, дабы по возможности меньше замарать славный корабль. Все же Вен как-то умудрился навалиться грудью на бортовую доску, увидел совсем близко вздымающуюся зеленую воду, и в строгом ладу с этим движением его кишки окончательно скрутились пульсирующим винтом, а после тугим комом устремились через горло наружу. Он успел удивиться, как много, оказывается, сумел проглотить. Рвота длилась и длилась. Просто невероятно, сколько может извергнуть из себя человек. Еще ему отчего-то казалось, будто Шамарганово пойло должно было покинуть его этакой сплошной студенистой змеей, но нет. За борт судорожными толчками выливалась самая обычная жидкость. Потом в глазах опять потемнело. Вен беспомощно обмяк на палубных досках. Внутренности продолжали сокращаться и трепетать, но это трепыхание постепенно сходило на нет. Волкодав свернулся возле борта, подтягивая колени к груди, облезлый больной пес, притихший в укромном углу. Ему было все равно, кто на него смотрит, и как все это выглядит со стороны. Собственно, ничего больше не имело значения. «Станут, значит, с рук на руки передавать. Гостя дорогого от деревни к деревне через весь озерный край. Как же! Вот тебе и спокойное путешествие прямиком в Беловодье, вот тебе и дорога, выверенная по картам. Еще располагал, сидел, в какой день сколько пройти. Опоздал, сам на себя обиделся. Места занятные сворачивал посмотреть, вроде зазорной стены. Эвриху рассказывать собирался. Чуть не сам посягал книгу писать. Ну и что? Получил?» Касатка шла на север. Туда, где придавленные расползшимися ледниками стыли в вечных туманах некогда благодатные острова, родина сигванского племени. Волкодав лежал на палубе возле мачты, слушал разговоры мореплавателей и помалкивал. Жизни по-прежнему было очень мало дела до книжных премудростей, постигаемых в тишине и безопасности библиотечных чертогов. Миром правили древние и простые в своей мощи стремления, плотское желание жить, желание обладать и продолжаться в потомках. А еще смутно осознаваемая идея равновесия и воздаяния, всего чаще проявляющая себя у людей, как закон мести. Открыв глаза в самый первый раз, волкодав успел понять, что находится на корабле Венитара. Когда он затем увидел Кунса, весьма мало изменившегося за прошедшие несколько лет, как, собственно, и бывает с людьми, властвующими в первую очередь над собой, он едва удержался, чтобы не попрекнуть его сговором с Ханамером, Панкелом и кем там еще. Но удержался и не попрекнул. Ибо давно привык ничего не делать и тем более не говорить по первому побуждению. Старая привычка сработала даже посреди беспорядка, в котором пребывали его тело и разум. И хорошо. Дай он в те мгновения волю своему языку, потом пришлось бы просить кровного врага о прощении за несправедливый навет. Волкодав понял это, когда разглядел рядом с собой свою котомку и, главное, рукой можно достать, а руки не связаны, ножны с солнечным пламенем и мыша, нахохлившегося на треугольной кожаной петельке. «Мы идем к острову закатных вершин», — сказал ему Венитар. «Там мой дом. Думается, это подходящее место, чтобы завершить нашу вражду». «Вот так. Отвечать не хотелось, да и что тут ответишь?» Волкодав промолчал, только кивнул. Венитар тоже ничего не стал ему объяснять. Не стал рассказывать, как едва заставил себя отпустить живым Ханамера с кромешниками. Наверное, предполагал, что Волкодав станет слушать разговоры его людей и со временем сам все поймет. А может, ему было попросту все равно. Несколько дней Вен пребывал в довольно странном состоянии. Пока лежишь смирно и не пытаешься шевелиться, кажется, вот сейчас встанешь и горы свернешь. А попробуй хоть голову приподнять, и становится ясно, что ты беспомощен, как новорожденный котенок. Вот что получается, когда дух совсем уж было изготовился вылететь из тела, да поймали за хвост. Немалое время требуется ему, чтобы водвориться назад. Поневоле задумаешься, как легко и быстро можно изувечить человека, и сколько требуется терпения и лекарской сноровки, чтобы заново поставить его на ноги. Правду сказать, уморить волкодава оказалось не так-то просто. Даже Ханамеру, при всем его опыте жреца-родителя. Кажется, избранный ученик долго не мог довести Вена до потребного бессилия. Не на такого напал. А потом они с волком чуть не пустили по ветру весь его замысел, сойдясь в единоборстве слишком рано, когда наставник был еще слишком силен. Многим победа волка показалась, наверное, незаслуженной, а впрочем, спасибо тебе, маленький клочок, ты использовал единственную возможность, которая тебе подвернулась. Спасибо и прости за то, что довелось переложить на тебя эту ношу. Если подумать, сидение над картами оказывалось не таким уж бесполезным. Как и гонка по лесной дороге, когда он неизвестно ради чего наверстывал время, потраченное в овечьем броде. Тело по обыкновению оказалось мудрее разума. Оно само себя принуждало к свирепой работе, выжигая накопившуюся отраву. И справилось. Почти. На хуторке Панкела волкодав едва не раскусил злого хозяина, а заодно Шамаргана. Еще чуть, и вовсе оставил бы Ханамера с носом. Тот, похоже, сам испугался, что мало не упустил строптивого Венна. Отравы, подмешанные в простоквашу, хватило бы на десятерых. Да чтоб я еще в жизни хоть раз притронулся к простокваше. А вот почему Ханамер ну никак не мог дать ему спокойно уйти, на что затеял канитель с отравой и даже не поленился самолично отправиться к границе Озерного края, на сей счет следовало поразмыслить. Вот только проку с того, даже если меня осенит и я догадаюсь. За три минувших года славный корчмарь Айрдон так привык к почти ежедневным появлениям своего приятеля Вена, что теперь не мог отделаться от ощущения соднящей неполноты. Вечерами он ловил себя на том, что беспрестанно поглядывает на дверь, помимо разума ожидая, сейчас она распахнется, и первым внутрь по обыкновению впорхнет мышь, чтобы опуститься на стойку перед Айрдоном и проверить, готово ли для него блюдечко молока с хлебом. День сменялся днем, но чуда, конечно, не происходило. Корчмарь был человек тертый и подозревал, что больше волкодава не увидит уже никогда. Судьба и так свела их вместе самым странным и неожиданным образом. Сведет ли еще? Может, для этого Айрдону потребуется переехать вместе со своим заведением куда-нибудь в западную Мономатану? А что, если хорошенько подумать, не такое уж дикое предположение. Скажем, он женит сына на хорошей тинвиленской девчонке, а сам, по-прежнему легкий на подъем, переедет, отстроится, начнет радовать чернокожих вкусными и непривычными блюдами, этак через полгода через порог шагнет волкодав. Шагнет и поздоровается, как ни в чем не бывало. Благо тебе, добрый хозяин, под кровом этого дома. Хорошо ли бродит нынче пиво в твоих котлах? Эта возможность пока пребывала в зародыше. Как знать, предпримет ли Айрдон в действительности нечто подобное? Мало ли что ему сейчас представляется разумным и вероятным. Пройдет время, и, занятый делами, он станет все реже вспоминать волкодава. А потом возьмет свое возраст, в котором даже вельху, неугомонному страннику, родившемуся в повозке, вроде бы пора уже прочно осесть на одном месте, и сегодняшние мечты покажутся глупым ребячеством. Как знать? Айрдон ни с кем не делился мыслями, посещавшими его. Даже с сыном. И каждый день продолжал готовить сметану. Она у него никогда не залеживалась. Тинвиленцы успели распробовать удивительное вельхское лакомство и весьма охотно покупали его. «Что же это получается, Вен? Опять я должен тебя благодарить? Что ты еще мне подаришь, когда мы встретимся снова?» А потом в гавани причалил очередной корабль, и в белом коне появились два совсем неожиданных гостя. Один был ветхий старик, второй — молодой мужчина, заботившийся о нем, точно сын об отце. Он почтительно называл старца наставником. «Тоже», — сразу подумалось корчмарю. А впрочем, мало ли на белом свете наставников. Странность и неожиданность состояла в другом. То, что странники прибыли на корабле, Аэрдон понял немедля. Оба были нездешними, и молодой тащил поклажу. Две дорожные сумки и еще что-то большое, плоское, тщательно обшитое кожей. Когда он поставил это что-то рядом с собой на скамью, не на пол, отметил про себя Аэрдон, раздался негромкий стук, который могло произвести дерево. Путешественники были жрецами богов-близнецов. Это легко было распознать по одежде. Корчмарь рассудил про себя, что в свертке должно быть таился некий священный предмет. Аэрдон как раз открыл двери, в заведении было полно свободного места, но эти люди сразу облюбовали тот самый столик, куда корчмарь всегда усаживал волкодава. Вельх даже испытал подспудное раздражение. Кажется, какая разница, кому теперь где сидеть, и все же, когда кто-нибудь устраивался именно здесь, для него это было очередным напоминанием: волкодав не вернется. Ладно. Гости пожелали еды, свидетельствовавшей об определенной стесненности в деньгах. Молодой попросил жареной рыбы, которая в Тинвилене, как во всех приморских городах, почиталась трапезой бедняков. Старик же, вконец утомленный морским путешествием, вовсе удовольствовался горячим молоком с медом. Поразмыслив, Аэрдон добавил от себя скляночку сладкого вина, восстанавливающего силы, и несколько свежих лепешек, каковые и были со смиренной благодарностью приняты. Спустя время корчмарь подошел к гостям, чтобы по обычаю своего ремесла осведомиться, всего ли в достатке и вкусно ли приготовленное стрепухами. «Скажи, добрый господин мой», — обратился к нему старик, заметно приободрившийся после глотка доброго яблочного напитка. «Может, у тебя найдется недорогая комнатка на ночь? Нам предстоит дальний путь, а я боюсь, не в силах пуститься в дорогу прямо сегодня». «Комнатка-то найдется», — ответил немало удивленный Аэрдон. «Но ты, пожалуйста, не думай, почтенный, будто я мало радуюсь постояльцам. Просто наш город, помимо всех прочих его достоинств, знаменит храмом и крепостью богов, которым вы оба, как я понимаю, служите. Зачем бы вам расставаться с лишней таликой денег, ведь избранный ученик Ханамер без сомнения будет рад оказать гостеприимство братьям по вере. Если хотите, я пошлю мальчика разыскать кого-нибудь, кто поможет вам добраться туда». Старый жрец улыбнулся ему, и не слишком веселая была то улыбка. «Да пребудет с тобой благословение близнецов, добрый господин мой», — проговорил он неторопливо. «Увы, увы, в нынешние времена братство по вере не для всех значит так же безмерно много, как было когда-то. А посему мы предпочли бы не беспокоить досточтимого избранного ученика. И еще, мы не хотим задерживаться в вашем, несомненно, прекрасном городе дольше, нежели диктуется насущной необходимостью. Так сколько ты возьмешь с нас за самый дешевый ночлег?» «А если, — вступил в разговор молодой жрец, — у тебя в самом деле есть мальчик, готовый найти кого-нибудь в переплетении незнакомых нам улиц, быть может, он сумеет отыскать благосклонных жителей здешних гор. Мы рады были бы побеседовать с таким человеком, дабы из первых уст услышать подтверждение либо опровержение слухов о храме древних богов, чудесно обретенном где-то вблизи Тинвилены». Старик быстро глянул на ученика. Так, словно тот по молодой горячности затронул нечто, едва ли приветствуемое в разговорах с чужими, а то и вовсе опасное. Юноша смутился и, покраснев, замолчал, но корчмарь успокаивающе поднял ладонь. «Поистине вам не о чем волноваться под кровом моего дома, почтенные. Здесь околачивался всего лишь один соглядатый Ханамера, но и он...» Аэрдон бросил взгляд в сторону двери, «только что вышел. И, следовательно, не сумеет подслушать ваших речей». На самом деле из этих слов никоим образом не вытекало, что путешественники должны были немедля проникнуться доверием к самому Вельху, мало ли о чем тот мог болтать, своекорыстно пользуясь их неосведомленностью. Но два жреца ступили на землю словно бы не с корабля, а со страниц жизнеописаний первых последователей близнецов. Те святые подвижники, как известно, почитали обман одним из тягчайших грехов и боялись обидеть кого-либо подозрением в этом грехе, предпочитая страдать от присущей людям неправды. «Мы еще хотели бы расспросить», — улыбнулся молодой жрец. Он говорил так, словно и не было в разговоре досадного перерыва. «Расспросить о некоем месте, также находящемся, сколь нам известно, здесь, неподалеку. Если сложить воедино достаточно скудные сведения, поставляемые о нем путешественниками, получается, что там, несомненно, наличествует великая, хотя и не вполне явная сила». Аэрдон заинтересованно слушал. «Неявность же сей великой и благодетельной силы, — подхватил старик, — состоит в том, что она оказывает себя не во всякому понятных событиях, вроде ветра или палящего жара, но действует как бы изнутри самого человека, заставляя его по-иному осмысливать привычное». «После определенных изысканий, — почтительно помолчав, — добавил молодой, — моему наставнику даже подумалось, уж не этой ли необходимостью переосмысления объясняется прискорбная краткость достигших нас сведений. Проще говоря, не всякому захочется узреть ошибки и скверный умысел, таящийся в тех самых поступках, которыми еще вчера привычно гордился. Думается, оттого люди и предпочитают объезжать это место, ибо многие ли из нас могут быть вполне уверены в чистоте своего духа?» «Ага», — обрадовался Аэрдон, — «так ты верно толкуешь о зазорной стене. Я, конечно, человек не ученый, но могу тебе подтвердить, люди неохотно упоминают о ней, потому что редко кому нравится во всеуслышание объявлять, о чем нашептала совесть. Сам я тоже там не бывал», — и добрый Вельх усмехнулся покаянно, но и лукаво, — «зато в те места не так давно отправился один мой старый друг. Он говорил мне о своем намерении побывать у стены, а такое чистое сердце, как у него, не всякий день встретишь». Старик допил молоко и неспешно разгладил бороду. Его красно-зеленое одеяние, которому, если судить по возрасту и речам, полагалось бы сиять густыми яркими красками, было неожиданно тусклым. В Ханамеровой крепости такие носили самые распоследние ученики, едва принявшие посвящение. Аэрдон невольно задумался об этом и рассудил, здесь следовало усматривать не жреческую неспособность и подавно не вялость служения, а скорее опалу. То-то они и к Ханамеру не торопились, и об утраченном единстве верных богов-близнецов говорили с болью, как говорят о разладе в родной семье. «Благодарю тебя, о богиня коней», — мысленно порадовался Вельх, — «уже за то, что у тебя нет ни одного нелюбимого жеребенка, какой бы масти тот ни родился. Да осияют вечные звезды землю под твоими копытами». «Ты, похоже, человек не только порядочный и гостеприимный, но и очень осведомленный», — снова заговорил старец, — «поэтому позволь спросить тебя еще кое о чем. Мы приехали сюда из города Кандара, что в стране Нарлаков, севернее Змеево следа. Несколько лет назад прославленные в трех мирах благосклонно направили в наш город двоих путешественников. Один был ученый, истинное украшение великого народа Арантиады, он был очень молод годами, однако боги благословили его самой возвышенной мудростью. Он не порывался выносить суждения и поучать, но, напротив, смиренно собирал крупицы познаний, накопленных земными народами, и увековечивал постигнутое на листах рукописи, скромно именовавшейся дополнениями. А его товарищ по странствию... Аэрдон покосился на молодого жреца и заметил, что тот улыбнулся при этих словах, и глаза его заблестели. Его товарищ по странствию, продолжал старец, был из племени веннов, затерянного в глуши северных дебрей и оттого не всем ведомого. Этого человека ученый Аран сперва представил нам как своего телохранителя и слугу, но вскоре мы убедились, что между ними ни в чем не имелось неравенства. Прости, добрый корчмар, если мы утомили тебя столь долгим и подробным рассказом, но твой дом выглядит обжитым отнюдь не вчера. Если ты ведешь здесь свое дело более 3 лет, то, возможно, тебе доводилось встречать наших друзей. Дело в том, что в Кандаре они сели на корабль, имея намерение достичь Тинвилены. И право, эти двое ни в коем случае не из тех, кто теряется в безликой толпе. Если они благополучно добрались сюда, ты мог их увидеть, а увидев, непременно запомнил бы. Особенно Венна не выдержал юный священнослужитель. Это был человек, не привыкший отводить глаза, если сердце подсказывало вмешаться. У нас в Кандаре о нем до сих пор легенды рассказывают. Наставник посмотрел на него, сдержанно улыбаясь. Молодость, молодость. Как падка она на яркие доблести воина, как трудно ей оценить кроткое бесстрашие мудреца. Аэрдон же ощутил внутри радостный трепет, почти такой же, как в достопамятный день, когда через порог его Тинвиленского дома безо всякого предупреждения шагнул волкодав. Корчмарь поднялся до того церемонно, что на лицах жрецов отразилось даже некоторое беспокойство. Он торжественно одернул вышитую рубашку. «Истинно велик промысел трехрогого, приведший вас, мой почтенный подкров белого коня. Знаете же, как говорит мой народ, друзья моих друзей, мои друзья. Знаете еще, о благородные последователи близнецов, вы попали домой. Мой дом, ваш дом. Сам же я постараюсь услужить вам всем, чем только смогу». Удивительное дело. Многоопытному корчмарю, только что дивившемуся легковерию странствующих жрецов, даже не явилось на ум самому подвергнуть сомнению правдивость услышанного от них. Хотя, если подумать, они могли оказаться друзьями лишь на словах, а на деле – подсылами, преследующими тайную и недобрую цель. Касатка Венитара по-прежнему шла на север. Мореходы кутались в меховые одежды, только самые отчаянные и молодые еще крепились, предпочитая греться работой. Аптахар ворчал на юнцов, утверждая, что к его возрасту они будут маяться с суставными болями. Сам он, однако, ни на что не жаловался, кроме необходимости все время видеть на палубе проклятого Венна. Но с этим обстоятельством старый рубака все равно ничего поделать не мог и потому ворчал редко, чтобы не прослыть мелким брюзгой. А еще с небес окончательно и, по-видимому, навсегда пропало солнце, оттесненное густыми пеленами облаков. Иногда ветер истончал нижние слои туч, плывшие над самой водой. Тогда делалось видно, что этот слой не единственный, что там, наверху, еще 10 таких же. Волкодав послушал разговоры сигванов и понял, что надеяться на перемену погоды не стоило. Солнце здесь показывалось нечасто. И чем севернее, тем реже. И уже теперь было решительно невозможно определить, где именно оно стояло над горизонтом. Как при этом сигваны отыскивали верный путь среди совершенно одинаковых, по мнению сухопутного Вена, серых морских волн, оставалось загадкой. Но ведь как-то отыскивали. Касатка бежала вперед, словно бодрый конь к знакомой конюшне, и кормщики явно знали, что делали, направляя корабль. Волкодава не допускали ни к веслам, ни к парусу, ни к иной работе, поскольку это сделало бы его не кровным врагом Венитара, а кровным братом, на которого уже нельзя поднять руку. Большей частью сидел около мачты и наблюдал за мореходами, силясь что-то понять, но понимания не приходило. Благоприятные ветры баловали корабль. Привычных трудов и тягот было немного, ни хлещущих на палубу волн, ни бешеной качки, ни отчаянной гребли, ни возни с рвущимся из рук парусом под градом холодных брызг из-за борта. Верно, сигванские боги приберегали силы мореходов, щадя их ради будущих испытаний. Каких? Воины не гадали об этом. Они знали нрав своего моря. В любой миг подбросит такое, что прошлая жизнь покажется безмятежным сном. Корабельщики просто радовались спокойному плаванию и коротали время, кто за игральной доской, снабженной дырочками, чтобы не скатывались фигурки, кто за беседами о чем-нибудь занятном. Однажды дошла очередь и до Аптахара. «Расскажи про наемников, дядька Аптахар». «Да ну вас!» — отмахнулся калека. «Я уже рассказывать-то не умею. Раньше умел, теперь разучился». «Брось, дядька Аптахар. Тебе руку отсекли, а не челюсть и не язык. И не грудь пропороли, чтобы знания разлетелись. Расскажи про наемников». «Арфы нету», — буркнул Аптахар. «Да на что тебе арфа?» — захохотали кругом. Люди Кунца любили и берегли у Вечного, но и подшутить над ним за грех не считали. «Он ногами играть собирается, как герой Гиталик, когда его связанного бросили в яму со змеями», — предположил кто-то. «У меня арфа есть», — встрял Шамарган. Волкодав покосился на него. Мореходы отнюдь не спешили по-братски принимать к себе лицедея. По мнению Венна, правильно делали. Травить человека, доверившегося твоему гостеприимству, было бесчестием. Так не обращаются даже со злейшим врагом. Правда, чем именно Волкодав умудрился насолить Шамаргану, составляло превеликую тайну. Тем, что сребреник ему подал у Тинвиленских ворот. Тем, что в матушке Ежихи убийством осквернить себя не позволил. Тем, наконец, что возле болота от преследователей уберег. Оставалось предположить, что парень с самого начала действовал по указке избранного ученика Ханамера. И на его деньги. Взяв плату за то, чтобы сопутствовать Волкодаву и окончательно опоить его во дворе у Панкела. Ладно, сопутствовал, опоил. А в дороге еще и потешился, напроказничал вдосталь. Это было понятно. Люди, случается, ради денег и не такое отмачивают. Родительскую любовь предают, многолетнее побратимство. Человеческому вероломству Волкодав давно уже не дивился, а в недоумение повергало другое. Почему, сделав дело, лицедей не уехал со своими, а затеял сбежать? И так, словно от смерти спасаясь. Вбил лезвие ножа между бортовыми досками касатки и уплыл с кораблем. Кормщик-рысь, сидевший тогда у правила, ничего не заметил и по сей день не мог Шамаргану этого простить. А тот, явив, между прочим, немалое мужество, выждал, покуда ладья миновала проран и далеко ушла в открытое море, и только там объявился. Сигваны еле разомкнули его пальцы на рукояти ножа, когда вытаскивали на палубу. «Из чего ты взял, несчастный, будто я не прикажу выкинуть тебя обратно в море?» — спросил Венитар синего от холода лицедея. «Да прежде не велю законопатить твоей шкурой рану, которую ты нанес моему кораблю». Шамарган, закостеневший так, что челюсти свело судорогой, кое-как выдавил ответ. «Приказать-то ты можешь, только потом не пришлось бы жалеть. Я твоего Венна отравил. Я могу и противоядие приготовить, а больше никому с этим не справиться». Почему он так поступил, Волкодав не знал. И не особенно хотел знать. Он видел, что сигваны отнеслись к предложению Шамаргана насчет арфы без большой радости. Корабельщики продолжали упрашивать Аптахара рассказать о наемниках. Видно, это была любимая ими история, к тому же долго не звучавшая вслух, а на лицедея просто не обращали внимания. Лишь когда он подал голос в третий или четвертый раз, рысь бросил не без брезгливости. «Какая твоя арфа? Та, что мы нашли засунутую в мешок с пожитками Вена? Так какая же она твоя? Его и есть, а у тебя, не умеющий молчать, и нет ничего, кроме штанов да рубашки, и еще ножа, который Кунс велел у тебя отобрать». Рядом с кормщиком сидел другой воин, изрядный насмешник. Его звали Гвернмаром, потому что его мать была вельхинкой, а чаще просто Гверном, ибо сигваны опасались вывихнуть языки, произнося подобное имя. Он сказал, «Если арфа, по нашему рассуждению, принадлежит Венну, а этот недоношенный непременно хочет нам досадить, играя на ней, пускай сперва попросит разрешение у владельца. Что в том будет несправедливого?» Мореходы, не спеша и со вкусом, обсудили предложение Гверна. Потом спросили мнение Волкодава. Вен ответил, Не все, что обнаружится у человека в заплечном мешке, следует считать его собственностью. Может, ему краденое подсунули, а он того и не знал. Сигваны навострили уши, надеясь услышать занятное повествование, но волкодав не стал перебегать Аптахару дорожку и сказал так. «Я не умею ни играть на арфе, ни петь. Пусть играет на ней тот, у кого лучше получится, да потом ее себе и берет». «Справедливые слова», — похвалил рысь. «Правильно делает наш кунс, что заботится о тебе. Не всякий может похвастать таким достойным врагом». «Скучновато станет, когда он тебя убьет в поединке», — добавил Гверн. «Ладно, лезть в триум, принеси ее», — велел Аптахар лицедею. И напутствовал. «Да смотри там, по чужим мешкам не очень-то шарь, а то ручки у тебя шибко проворные». Шморган зло блеснул глазами, но ерепениться не стал, молча отправился за арфой. Волкодав для себя сделал вывод, что бывший Хономеров человек очень хотел задержаться на корабле, даже ценой унижения. Ведь слова Аптахара можно было истолковать и как обвинение в воровстве, требовавшее разбирательства, если не боя. Те же Гверн или Рысь, к примеру, нипочем не стерпели бы подобного. Да им Аптахар, блюдя товарищество, никогда ничего даже отдаленно похожего и не сказал бы. Для Шамаргана никто не подумал открывать кормовой трюмный лаз, где сохранялись пожитки. Пришлось парню спускаться вниз возле очишка и пробираться на четвереньках, а после вовсе ползком. Сигваны посмеивались, слушая сквозь палубные доски его возню и приглушенную ругань. Знай, гадали, за что он там зацепился и каким местом. К их некоторому разочарованию Шамарган, юркий и гибкий, справился быстрее, чем ожидали. Вернувшись, он сел поблизости от Аптахара, утвердил свой инструмент на колени и принялся настраивать. Арфа издавала звуки, от которых сигваны преувеличенно морщились и мотали кудлатыми головами. «Начнешь не в лад бренчать, отберу, да об твою же башку раскрошу», грозно предупредил Аптахар. Шамарган ничего не ответил, и не было похоже, чтобы он испугался. «Стращали карася, что в пруду потонет», — усмехнулся про себя волкодав. Аптахар же начал повествование. Вен наполовину ждал, что опять услышит балладу о смелых наемниках, сгинувших у стен осажденного города из-за вероломства полководца, однако ошибся. «Кто кого воевал, отошло», погрузилась во тьму. Не о битвах и военачальниках будет рассказ. Просто город был взят, и войска разгромили тюрьму, и в глубоком и темном подвале увидели нас. Кто такие? Варье и разбойники, конченый люд. Мы купцов потрошили по дальним дорогам страны. На руках наших кровь мы творили насилие и блуд, и к паскуднейшей смерти за это приговорены». В отличие от сына, пустившего корешки в Галераде, Аптахар петь так и не выучился. Он и прежде не пел по-настоящему, а либо горланил, либо вот как теперь пытался говорить нараспев. И не подлежало сомнению, сохранись у него вторая рука, он не перебирал бы струны, извлекая мелодию, а терзал их громко и достаточно бестолково. Нет уж. Как говорили в таких случаях соплеменники волкодава, лучше, если воду будут носить ведром, а сено перекидывать вилами, но не наоборот. Хорошо, то есть, что на арфе играл все-таки Шамарган, а не Аптахар. Молодой бродяга быстренько уловил связный мотив, насколько это было вообще возможно, в лишенном особого строя пения Аптахара, и уверенно ударил по струнам, оттеняя рассказ то суровыми, то угрюмыми, то нагловатыми переборами. И сломавшим ворота понравился дерзкий ответ. «Что за глупость на площади вешать таких удальцов? Собирайте мечи и выходите на солнечный свет. Не окажутся лишними несколько добрых бойцов. Так мы стали законными чадами бога войны. Там, где мы проходили, расти прекращала трава. Ни указ нам, ни совесть, ни праздное чувство вины. Бей, ты прав, это враг, остальное пустые слова». За кого, не упомнить, но пьянствовали без вина и рубили, рубили, и счет не вели головам. А потом неожиданно кончилась эта война, и войска разбрелись по давно позабытым домам. Ну а мы? Нас не ждал ни далекий, ни близкий удел, и спокойную жизнью зажить мы смогли бы навряд. Но бывает ли так, чтобы долго скучал не удел, бесшабашный, отважный и лютый наемный отряд? Обязательно сыщется в ссоре с соседом сосед, или чают подмоги для бунта в каком-то краю, или бунт усмиряют, и так до скончания лет. Это значит, что жив наш закон, заплатили, воюй. Мы косили косой, мы рубили и били подряд, без пощады любого, о ком говорили, вот враг. Да разгневались боги, и кровью политый отряд превратили однажды в свирепую стаю собак. Может, думали боги, вот тут-то мы пустим слезу и у храмовых стен завывать устремимся бегом. А ничуть не бывало, ведь злые собаки грызут очень даже исправно любого, кто назван врагом. Псу не надобны деньги, он служит за вкусную кость, за хозяйскую ласку, за коврик в непыльном углу, за возможность кусать, изливать кровожадную злость, и ему безразлично, служить ли добру или злу. Вот и нас, превращенных, недолго снедала тоска. Вмиг нашелся хозяин для четвероногой орды. Мы почуяли крепкую длань на своих поводках, и носами припали к земле, укажи нам следы. И до ныне мы носим обличье клыкастых зверей, чья забота сражаться, как только приказ прозвучит. Если встретите нас, уходите с дороги скорее и молитесь, чтоб мы не за вами летели в ночи. Шамарган последний раз прошелся по струнам. Лицедей так владел своим инструментом, что Сигван и Волкодав услышали в говоре струн сразу многое. И рык псов, настигших добычу, и плач перепуганной жертвы, и властность хозяина, насылающего свирепых ищеек. «Ну как тебе, Вен, песня?» Отдышавшись, не без некоторого вызова спросил Аптахар. «У вас в лесах нет, небось, ни одного подобного сказа. Вы, я слышал, поете больше про то, как ваши прабабки диких зверей обнимали». Рысь, Гвернмар и другие мореходы стали заинтересованно ждать, что скажет Волкодав. Тот усмехнулся. «Нашим прабабкам всяко далеко до вашей ордлы-рыбачки. Так что вы, сигваны, и тут нас превзошли». Корабельщики отозвались дружным хохотом. Это сказание знали все. Прекрасной ордле, жившей, как полагается, в незапамятные времена, понадобились крепкие сыновья для мести за брата. Одна незадача – мужа, чтобы зачать их у нее не было. Вначале девушка обратилась за подмогой к небу и земле, но небо спало, укутавшись облаками, и не услышало ее жалобу. Земля же в ответ сама стала сетовать на скудость плодородия, куда ж, мол, еще и делиться. Как часто случалось в сигванской жизни, всех щедрей и отзывчивей оказалось море. Оно прислало ордле из своих пучин самца белоглазой акулы. Любой сигван знает, что этой рыбе нет равных ни по хищной прожорливости, ни по многоплодию. Вот и красавица ордла после той встречи не ребенка родила, метнула икру, и из каждой икринки выросла по могучему сыну. Сказание утверждало, что уже на другой год дети повзрослели и должным образом совершили свою месть. И вообще были молодцы хоть куда, если не считать маленького рыбьего хвостика, присущего каждому из них в знак чудесного происхождения. Да и кто его разглядит, этот хвостик? Разве только жена? Аптахар раздосадованно и зло озирался на смеющихся товарищей, а Волкодав добавил: «Песня складная, но, по-моему, ты зря обидел собак. Я бы на месте тех богов во что другое подобных наемников превратил. В слепней каких-нибудь, что ли, в мух навозных». «Ага», — обрадовался Аптахар, — «родню твою тронули, песий кормленок. А может, ты нам сам что-нибудь расскажешь?» Он очень хорошо помнил, каким молчуном Вен был 7 лет назад. Волкодав пожал плечами. «Может, и расскажу». Сигваны стали пододвигаться ближе. Какого только занятного и смешного вранья не наслушаешься в плавании, но вот венскими побосенками им тешиться еще не доводилось. «Знаю я ваши росказни», — заворчал было однорукий, но Гверн положил ему на колено корявую мозолистую пятерню. «Дядька Аптахар», — сказал он примирительно, — «не любо не слушай, а врать не мешай». Звучало это присловие, насколько Волкодаву было известно, у всех народов почти одинаковым образом. «Тин Велени», — начал он, — «я жил в крепости у жрецов и прочитал немало книг. Я искал путевые записи землепроходцев и ученых-знатоков мироустройства, но потом мне стали попадаться книги, сочиненные о том, чего на самом деле никогда не было. Я для себя назвал их баснословными». «Значит, правду говорят те, кто жалуются, что мир измельчал», — снова не сдержался Аптахар. «До чего дошли люди? Мы-то, сигваны, тьфу на тебя, даже вы, венны, мы передаем из уст в уста и рассказываем о таком, что пускай очень давно, но все равно было, а эти... Вот что случается с теми, кто живет в незаслуженно благодатных краях. Порют всякую небывальщину, которую им полуношник в уши насвистел». Полуношником сигваны именовали северо-восточный ветер, никакого доверия, по их мнению, не заслуживавший. «Дядька Аптахар», — снова сказал Гверн, — «чем встревать, может, лучше у Кунса позволения спросишь, да нам медовухи наваришь? А ты ври себе, Вен». «Тьфу», — плюнул Аптахар, но все-таки замолчал. «Те книги были разными», — продолжал Волкодав. «Одни повествовали о выдуманных людях, другие — о небывалых державах, третьи — о мирах, озаренных иными солнцами и уряженных иными богами. Одну дочитаешь, и жалко, что кончилось, другая кончилась, и не жалко, а третью — дальше первой страницы читать неохота. С нашими сказаниями ведь не так, верно?» Аптахар правильно молвил: «Мы привыкли рассказывать о том, что вправду было когда-то. Очень давно было, и с тех пор столько поколений старалось лучшие слова подобрать, что самый бездарный сказитель ничего уже испортить не сможет. А когда грамотный человек сам придумал и сам берется рассказывать, все идет от него одного, никто ему не помощник». «Ага», — перебил сообразительный рысь, — «значит, наши сказания вроде боевого отряда, где 40 мечей и победа общая, а кто книги сам сочиняет, те наподобие поединщиков, которые перед войском выходят». Волкодав поразмыслил и кивнул. От него не укрылось, как внимательно слушал его Шамарган. Шамаргана никто не похвалил за отменное владение арфой, но лицедею было не до обид. Дали сыграть, и после арфу не отняли уже хорошо. Даже из круга, собравшегося послушать Вена, в зашей не выгнали. Еще Волкодав заметил, как Венитар, стоявший на носу корабля, поднялся и перешел ближе. Это было правильно. Врага следует знать. «Одна книга о неведомом мире и чужих богах крепко зацепила меня», — продолжал Волкодав. «Я долго не мог отделаться от мысли о ней. Я и теперь полагаю, что написавший ее был далеко не во всем прав». «Но ты и дурак, Вен», — возмутился Аптахар. «Вот уж верно подмечено. Чтобы ваше племя не плело о своих предках, а только в родне у вас еловых пней точно больше, чем разумного зверья. Я вот не выучился грамоте, потому что мне это никогда не было нужно. Ну так я с учеными людьми в споры не лезу. У меня на это вполне хватает ума. А ты, значит, едва наловчился читать и уже собственное суждение обо всем приготовил. Как есть дурак». «Дядька Аптахар», — негромко заметил молодой Кунс, — «никто из нас не читал баснословной книги, о которой говорит Вен, и мы подавно не знаем, что именно Вен о ней думает, поэтому погоди кипятиться и сперва выслушай одно и другое. Тогда и рассудишь, кто и в какой мере дурак, хорошо?» «Хорошо», — буркнул Аптахар. И сел к Волкодаву спиной, делая вид, будто рассказ Вена ему совершенно не интересен. Однако, сев так, он оказался носом к носу с Шамарганом, на которого ему, если только это возможно, было смотреть еще противнее, чем на Волкодава. Аптахар засопел и снова обратился к Вену лицом. На сей раз ему пришлось делать вид, будто он в упор не видит добродушных усмешек друзей. «Кто сочинил эту книгу, я так и не понял», — продолжал Волкодав. «Она была на аранском, имя на ней оказалось подписано «Мономатанское», только и черные племена, и аранты говорят совсем не так, как тот сочинитель. Имена же в книге встречались все такие, как у нардарского племени тальбов». «Ну да это не важно. Жил-был мир, а в нем боги и люди. Почти все боги считали, что люди должны им поклоняться уже потому, что они боги, старше, могущественней и грозней. Но был среди них один, который считал, что поклонение надо еще заслужить. Он полюбил людей и взялся им помогать. «И правильно сделал», — кивнул рысь. «Взять нашего Тунворна. Ледяные великаны давно поглотили бы острова, если бы не он с его молниями. Поэтому мы и чтим его наравне с отцом Храмным, ведущим нас против врагов». «Когда воспитываешь собак, радостней служит та, которая любима», — поддержал Гверн. «Из-под палки пес тоже будет таскать санки и приносить дичь, но потом наступит день, когда разница окажется очевидна». «Тот бог спускался к людям с небес, и оттого они дали ему имя — Крылатый», — рассказывал Волкодав. «И сперва повсюду был мир и покой. Но потом другие боги, желавшие поклонения не по трудам, почувствовали себя обойденными. Они стравили между собой племена смертных и сами вступили в войну. Их было много, а Крылатый не мог даже как следует защищаться, потому что не хотел вычерпывать для этого силу мира, который полюбил. Завистливые боги схватили его и обрекли на вечную муку, заковали в горящие цепи и, выколов глаза, поместили за краем вселенной, куда не достигает даже свет звезд. Люди, хранившие ему верность, частью погибли, частью рассеялись по белому свету, унося с собой память и скорбь по крылатому властелину. Так кончается эта книга». «Ну», — разочарованно протянул рысь. Аптахар ядовито фыркнул, Гверн же заметил. «Право слово, Вен, твоя перепалка с Аптахаром и то была занятней такого рассказа. Я-то уши развесил, сейчас, думаю, он нам красивыми словами поведает про битвы и про любовь. Я тоже видел книги, которые тебе не лень было таскать по лесу в котомке. Они такие толстые, что самой маленькой хватило бы забавлять нас до островов. А ты раз-два и готово. Как же мы поймем, что именно тебе не понравилось в книге, которую ты путем пересказать-то не умеешь?» «То, что мне не понравилось, очень мало зависит от битв и прочих подробностей», — сказал Волкодав. «Вот ответь мне, какова цена сыновьям, не оградившим любимого отца от опасности?» «Правильно, ломаный грош». «Что же можно сказать о людских племенах, радостно шедших за Крылатым?» «Правильно, слабосилки. Яви они истинную крепость и чистоту духа, никакие боги с ними ничего не смогли бы поделать». Это у нас, людей, тупица с тяжелыми кулаками может проломить голову мудрецу и уйти безнаказанным. Боги же на то и боги, у них в жилах течет изначальный закон. Он обязывает их, как нас обязывает наша кровь. «Тут ты прав», — сказал рысь, — «когда длиннобородый храм испытал страсть к рыжекудрой Эрминтар и возжелал приблизиться к ней, не посмотрев даже на то, что она была дочерью рабов, у него на пути встал ее жених, такой же раб, как и она. Разве не мог отец храм тотчас обратить парня в камень? Мог, конечно, и наверняка хотел, ибо красота девы манила его. Но он в своей справедливости решил испытать жениха и невесту. Он пообещал им свободу и потомков, которые станут славными кунцами». «Мы почли бы за великую честь твое посещение», — ответила Эрминтар, — «и я сама с радостью предложила бы божественному гостю согреть его ложе. Однако торговать собой за благо, которое ты посулил, я не стану. Хоть и говорят люди, будто всякая рабыня продажна». Тогда храм отступился, но почему-то очень скоро муж и жена оказались свободны, а их сыновья породили один из славнейших старших родов. Сигваны одобрительно загудели, кое-кто даже заметил, что Вен, как рассказчик, не годился рысью в подметке, однако все ждали продолжения, и Волкодав сказал. «И еще. В книге несколько раз повторялось, что тот мир был одушевлен любовью Крылатого. Я не особенно понял, зачем бы одушевлять то, что и так одушевлено, но пускай. Если та земля была живой и осознавала себя, почему речь идет все время только о боязни Крылатого вычерпать ее мощь? Да, сам этот мир должен был подарить Крылатому столько силы, сколько тот заслуживал, и притом немало не оскудеть, ведь те из нас, кто щедро дарит себя любимым, только делаются сильней. А если так, тот мир, пожалуй, горой поднялся бы за своего бога, и вовсе не Крылатый оказался бы за краем вселенной». Гверн поинтересовался. «Если там уж так все неправильно, чего ради ты нам пересказываешь такую скверную книгу?» Волкодав пожал плечами. «Книга, — сказал он, — вовсе не скверная, даже наоборот. Тот, кто написал ее, владел пером лучше, чем я владею мечом. Пока я ее читал, я думать не думал о том, что в ней неправильно. Я взялся размышлять только позже, когда все кончилось, и я понял, как сильно она задела меня. Мне даже захотелось самому сложить продолжение». «Какое?» — оживился рысь. Гверн ничего не сказал, но посмотрел на волкодава так, как тот сам посмотрел бы на сочинителя баснословных книг, если бы встретил хоть одного. «Я начал бы прямо там, где завершилась та книга», — сказал волкодав. «Я рассказал бы, как разгневанный мир замкнулся от завистливых и искаренных богов, выдворив их из всех своих сфер. И еще о том, как могущественные светлые души, для которых даже край вселенной не есть неодолимая грань, были призваны отыскать крылатого и вернуть его людям. О том, как были разорваны его цепи и исцелены раны». «Ну и никто не стал бы такую книгу читать», — злорадно возвестил Аптахар. «Почему?» — удивился Гверн. «Если будет складно и занятно рассказано, то почему бы и нет?» «А ты сам прикинь, кому нужно сказание, где все ладно и гладко?» — заорал Аптахар. Его глаза сияли тем вдохновением, которое получается, когда человек совершает непривычные и несвойственные для него умственные усилия и в итоге сам понимает, что родил мысль, до которой в обычном состоянии ему было бы не допрыгнуть. «Верно, есть у нас и такие сказания, но часто ли мы их вспоминаем? Гораздо реже, небось, чем про прекрасную Эрминтар и ее храброго мужа, убитых ледяным великаном, которому они не отдали сына. Или про Ардлу-рыбачку, чьим детям пришлось мстить не только за дядю, но и за мать». «А почему?» «Потому что гладкие да справедливые повести никуда не зовут. Вот жил человек всю жизнь у себя дома, жил в довольстве, в достатке, не лез ни во что, никому даже ни разу по морде не въехал, а потом тихо помер на 101-м году. Будут о нем сказители у костров петь? Ну, вернулся бы этот крылатый, стал мирно править, тишь, благодать, дальше-то что? Со скуки сдохнешь? А вот пока он где-то там, ослепленный да в горящих цепях, душа ж плачет. Тут-то разные простаки начинают свои продолжения сочинять, свербит потому что. А другие, уже вовсе умом скорбные, аж спасать снаряжаются незнамо куда». И старый воин притопнул по палубе, зовя ее в свидетельницы своего гнева. «Истинные речи ты молвишь, дядька Аптахар», — в разнобой согласились сигваны. Волкодав же подумал, что святое зерно правды в рассуждениях Аптахара присутствовало. Но было и нечто, не дававшее согласиться с калекой. Нечто, имевшее очень мало отношения к самолюбию, затронутому его нападками. Но что именно, Вен не мог сразу осмыслить и облечь в слова. Тут следовало хорошенько подумать, и оттого он счел за лучшее промолчать. Весенние сумерки длительны и неторопливы. Солнце от лога уходит за горизонт, оставляя небеса тлеть тихим малиновым заревом. Зарево переползает все севернее и очень медленно меркнет, и начинает казаться, что невидимое светило так и не позволит себе отдыха, снова засияет на небе, ни на мгновение не отдав его темноте. Однако Шосси Таинское захолмье все-таки не Сигванские острова и даже не Венские дебри, а посему неизбежен момент, когда окончательно гаснут все краски и расплываются очертания, когда ночь сворачивается в мохнатый клубок и прикрывает нос пышным темным хвостом, оставляя на стороже только недреманные звезды. В лесных низинах уже плавал туман. Плотные белесые щупальца медленно обтекали еловые стволы и кусты можжевельника, достигая дороги. По песчаной дороге неровной, шаткой рысцой бежала собака, беспородный кобелек с Панкелова двора. Песик был совсем не из тех, на ком радостно или хотя бы умиленно останавливается человеческий взгляд. Наоборот, при виде подобного создания большинство людей испытывает отчетливое смущение. Им кажется, будто собачонка, подобно им самим, осмысливает свою внешность и очень переживает из-за нее. Иной раз смущение прорывается злобой, будто уродец виноват уже тем, что на свете живет. «Вот гадость какая! Да я тебя!» Что поделаешь, не все родятся роскошными красавцами, не все покоряют величавой мощью движений, к иным еще требуется присмотреться. Корявая мордочка кобелька никому не показалась бы безобразной, озаряя ее веселое и доверчивое лукавство. И желто-пегая шерстка сделалась бы почти нарядной, дойди у кого-нибудь руки расчесать ее, избавляя от грязи и колтунов. Но человеческие руки гораздо охотнее и чаще подхватывали не гребень, а палку. Поэтому шерсть песика торчала мерзкими, грязно-серыми клочьями, а в глазах вместо веселья застыло тоскливое ожидание очередной напасти. Напастей последнее время было многовато даже для него, вовсе не избалованного. Песик, выросший на деревенских задворках, оказался в лесу, куда раньше не отваживался соваться. Привыкший спать в конуре старшего, возле косматого бока единственного друга, он ночь напролет торопился сквозь темноту. Задняя лапка, метко подбитая камнем человека в двуцветной одежде, еще и болела, распухнув, и он совсем не мог на нее наступать. Песчаная колея от лога спускалась к одной из бесчисленных речек, бежавших из одного болота в другое и далее к сверкающим гладям озерного края. Вечерняя прохлада породила у речки особенно густой и плотный туман. Дорога ныряла прямо в белое молоко, плывшее над водой. Позже, когда летняя жара прогреет торфянники, дорога здесь станет совсем удобной, сухой и проезжей. Но это потом. Покамест кусок дороги сам напоминал небольшое болото. Поперек пути расплылась необъятная лужа густой черной грязи. Кое-где отстоялись прудочки чистой воды, там можно было от души полакать, и охладить подушечки лап, совсем стертые и разбитые. Песик так обрадовался возможности напиться и отдохнуть, что даже прибавил шагу, стремясь скорее к воде. Уставший бояться всего подряд, он несколько потерял бдительность, да и ветер, как нарочно, тянул не к нему, а от него. Кобелишка в ужасе присел и шарахнулся, когда впереди чавкнуло, затрещало, и, разгоняя щетинистой спиной густые пряди тумана, с лёжки у обочины малоезжей в эту пору дороги вырос огромный старый кабан. Дворняжка как-то сразу понял, что настал его последний час. Бежать было бесполезно. Он и на четырех-то ногах вряд ли удрал бы от разгневанного чудища, а на трех и подавно. Стоило нечаянно опереться оземь покалеченной лапкой, и песик взвизгнул от боли. Темнота вкупе с туманом еще увеличивали кабана. Он зло хрюкнул, быстро наливаясь убийственной яростью. Когда-то у него было стадо, но к исходу третьего десятка лет он начал выживать из ума, становясь гневливым и скорым на расправу, и стадо, предпочитавшее жить скрытно и осторожно, изгнало его. Понятно, кротости нрава у старого одинца с тех пор не прибавилось. А еще у него были клыки больше человеческого пальца длиной, круто загнутые, росшие всю жизнь, и он очень хорошо умел ими пользоваться в бою. Ужас, пережитый в эти мгновения маленьким кобельком, едва не откупорил вонючие железы у него возле хвоста. Однако потом что-то изменилось. Кабан замер на месте. Его щетина по-прежнему топорщилась воинственным гребнем, но движение огромного тела, казавшееся совершенно неостановимым, вдруг исчерпалось. Вепрь словно заметил впереди нечто, способное отрезвить и остудить даже его траченный возрастом рассудок. Припавший к земле песик несколько ожил, к нему вернулась способность воспринимать окружающий мир. Он попытался понять, что же заставило замереть матерого одинца. Его ищущие ноздри втянули запах, очень знакомый и родной. Этот запах, тем не менее, просто не мог, не имел права здесь разноситься, потому что это был живой запах. А тот, кому он принадлежал, уже не имел отношения к миру живых. Кобелек отважился повернуться. За его спиной на дороге стоял старший. Почему-то совсем не такой, каким маленький песик помнил его. Гордая осанка, несуетный блеск глаз, здоровый густой мех и, конечно, никакой цепи на шее. Таким старший мог и должен был стать в расцвете жизни у сильного и заботливого хозяина. В таком телесном облике верно отразилась бы доставшаяся ему душа. Уже уйдя туда, где не бывает несправедливости и обид, он все-таки вернулся присмотреть за криволапым дружком, оставшимся в одиночестве. И кабан, изготовившийся напасть, остановился. Наверное, все-таки не от страха. Вряд ли он был способен испытывать страх. Нет, тут было нечто иное. Нечто вроде запрета, хорошо знакомого могучему и хорошо вооруженному существу. Кабан потоптался и недовольно затрусил прочь, с треском раздвигая прошлогодние камыши. Маленький песик снова оглянулся. Ветерок шевелил ветки над головой, и тени в тумане утрачивали схожесть с силуэтом собаки. «Мы еще свидимся, брат». Из-за пазухи, вынув щенка-сироту, обратился хозяин со словом к коту. «Вот что, серый, на время забудь про мышей, позаботиться надобно о малыше. Будешь дядькой кутенку, пока подрастет?» «Мур-мур-мяу», — согласно ответствовал кот. И тот час озадачился множеством дел, обогрел и утешил, и песенку спел. А потом о науках пошел разговор, как из блюдечка пить, как проситься во двор, как гонять петуха и сварливых гусей. Время быстро бежало для новых друзей. За весной весна, за метелью метель, вместо плаксы щенка стал красавец кобель. И всему отведя в этой жизни черед, под садовым кустом упокоился кот. Долго гладил хозяин притихшего пса, а потом произнес, поглядев в небеса. «Все мы смертны, лохматый, но знай, что душа очень скоро в другого войдет малыша». Пес послушал, как будто понять его мог, и под вечер котенка домой приволок. Тоже серого, с белым пятном на груди. Дескать, строго хозяин меня не суди. Видишь, маленький плачет, налей молока. Я же котику дядькой побуду пока.